Я когда думал, о чем проповедовать, как-то, ну, смотрел Библию, разные книги смотрел, и все как-то Господь на одну тему вел. Осталось только выбрать, какое же именно место Господь, на какое именно место проповедовать. Ну, знаете, город наш большой, людей в нем много, и даже более того, сейчас при современном уровне развития телевидения, радио и прочее, все становится известным. И иногда люди, ну, я не говорю о верующих, просто люди, которые смотрят телевизор, слушают радио, читают газеты, они вдруг узнают, что какой-то известный человек, он сделал какой-то поступок нехороший, по-нашему согрешил, и они находят своих друзей и говорят: «А помнишь вот такого, вот, знаешь его? Знаешь, что он сделал? Я сейчас тебе такое расскажу». Ну, этим зарабатывают современные ток-шоу, на этом набирают очки политические лидеры. И почему эти ток-шоу и политические лидеры так популярны? Ну, наверное, потому что другим людям интересно посмотреть, как известный человек попал в лужу, как с ним что-то случилось, потом рассказать тем, кто не знает, стать самими популярными, то есть за счет кого-то. Но знаете, что кроме множества людей, которым нравятся сплетни, есть люди, которые плачут о грехах других людей. И если вы в этом мире, в современном мире, ищете духовность, ищете людей, которые духовные, постарайтесь найти тех, кто, услышав сплетню, начинает молиться. Не начинает ее передавать куда-то дальше, а начинает молиться за тех, с кем это случилось. Потому что человек, который переживает о грехах других людей, он уже не эгоист. Он уже не только за свои грехи переживает, он уже переживает за грехи других людей. Но поговорим мы сегодня с вами не о сплетнях, ну, точнее, не только о сплетнях. Как вы думаете, что объединяет следующие грехи? Сплетни, обман, клевета, лукавство, лесть, сокрытие правды. Вот как вы думаете? Ну, два-три человека могут что-нибудь. Зависть? Нет. Нет, это все грехи языка. Это то, что человек произносит своим языком. Ну, не просто то, что в сердце, да, потому что всякий грех в сердце. То есть все, что я назвал, это так или иначе человек извращает правду. Вот. И ложь, она появилась в жизни людей, начиная с Эдемского сада, мы это знаем. С тех пор она расширялась, распространялась, умножалась, стала частью культуры. Вот реклама, например. Да, все знают, что то, что в рекламе показывают, ну, это не все настоящее. И, например, обязательная информация о вреде курения или алкоголя, она становится частью дизайна, и она уже не пугает. Вы знаете, вот такие этикетки пишут, там, пачка для курения, да, там, курение убивает, курение там делает импотентом, что-то. Я даже видел такой рекламный плакат уже, там, вот эти все пачки, собраны все надписи, да, собери 100 вот этих на этикеток и получи новое легкое в подарок. Понимаете, для людей, они вот первый раз испытывают шок, потом они на это смотрят, смотрят и уже привыкают. Реклама, да, мы начали о ней говорить, и вот мелкий шрифт там есть, который без лупы не прочитаешь. Заказчик сидит рядом с дизайнером и говорит: вот сделай мне вот эти вот 15% побольше, вот чтобы они большие, красные были. А вот все остальное вот тоже побольше, для того, чтобы можно было это мелким шрифтом сделать. И внизу куда-нибудь, в угол. И вот так происходит. Истину задвигают в угол. Ее заставляют прислуживать своим собственным интересам. А что же Божьи люди? Божьи люди знают, что ложь, она не вечна. Где в Библии мы можем найти подтверждение этому? Мы сегодня поговорим на тему лжи. Что говорит Бог об этом? Говорить можно много, Библия очень много мест содержит. Мы поговорим об отрывке из книги Иеремии, 9 глава, и прочитаем первые 16 стихов из этой главы. Книга Иеремии, 9 глава, первые 16 стихов. «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез? Я плакал бы день и ночь о пораженной тщере народа моего. О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников? Оставил бы я народ мой и ушел бы от них, ибо все они прелюбодеи, скопище вероломных. Как лук напрягают язык свой для лжи, усиливаются на земле неправдою, ибо переходят от одного зла к другому и меня не знают, говорит Господь. Берегитесь каждый своего друга и не доверяйте ни одному из своих братьев. Ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы. Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят. Приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости. Ты живешь среди коварства. По коварству они отрекаются знать меня, говорит Господь. Поэтому так говорит Господь Саваоф. Вот, я расплавлю и испытаю их. Ибо как иначе мне поступить с отщелью народа моего? Язык их, убийственная стрела, говорит коварно. Устами своими говорят с ближним своим дружелюбно, а в сердце своим строят ему ковы. Неужели я не накажу их за это, говорит Господь? Не отстит моя душа, душа моя такому народу, как этот. О горах подниму плач и вопль, и о степных пастбищах рыдания, потому что они выжжены, так что никто там не проходит, и не слышно блеяния стад. От птиц небесных до скота все рассеялись, ушли. И сделаю Иерусалим грудою камней, жилищем шакалов, и города Иудеи сделаю пустыню, без жителей. Есть ли такой мудрец, который понял бы это? И кому, говорят уста Господни, объяснил бы, за что погибла страна и выжжена, как пустыня, так что никто не проходит по ней? И сказал Господь, за то, что они оставили закон мой, который я постановил для них, и не слушали голоса моего, и не поступали по нему, а ходили по упорству сердца своего и во след Ваалов, как научили их отцы их. Поэтому так говорит Господь, Саваоф, Бог Израилев, вот, я накормлю их, этот народ, полынью, и напою их водой с желчью, и рассею их между народами, которых не знали ни они, ни отцы их, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их». Можно было бы целую главу взять, но текст большой, ограничимся половиной. И вот этот вот текст, который мы прочитали, можно его разбить на три части условно. Первая часть – это первые два стиха. Это восклицание Иеремии, которое вырвалось у него изнутри. Вы знаете, оба эти стиха начинаются с междометия «о». Очень интересное междометие. Если вы посмотрите в Писании, то вы найдете, что его используют и люди, и Бог. И первый раз встречаем мы его во Второзаконии, 32 главе, где Бог говорит: «О, если бы они рассудили, подумали о сём, уразумели, что с ними будет». Библейские книги, которые сильнее всего выражают чувства людей, они используют это короткое слово. Ну, например, книга Иова, это книга страданий, или книга «Песнь песней», и там очень много раз это встречается. В таких стихах и люди, и Бог изливают из себя очень сильные эмоциональные переживания. А все стихи написаны с таким ударением, что либо знак восклицания ставится в конце, либо вопрос. Такие предложения не заканчиваются точкой, потому что это внутренний стон, который вышел изнутри, вот знаете, как труба. Вот есть труба, на ней нельзя очень тихо играть. Ты играешь, она все равно звучит громко. Вот это «о» говорит о том, что вот сейчас вот этот вопль, который был внутри, он выйдет, и человек скажет то, что у него есть на сердце. Или Бог скажет то, что у него есть на сердце. Первый стих, если образно представить, это Иеремия говорит: «Я уже все выплакал, все, что у меня было, все мои слезы об этом народе, об этой ситуации». И он говорит: «Вот если бы моя голова была таким кувшином, если бы вместо глаз у меня были такие дырочки, откуда бы все могло течь, кто бы вот это все наполнил, чтобы излилось то количество слез, которое необходимо, чтобы грехи народа загладились. Слез не хватает. Он не может спать ночью. Он никак не может успокоиться. Еще одно его желание – это вообще уйти от людей, среди которых он живет. Хотя Бог поставил его в пророка, чтобы он говорил, и он понимает, что это его миссия, но он уже не может. Он говорит: «Я хочу уже уйти отсюда». Но он говорит: «Я не могу уйти, потому что все вокруг пересохло». Даже те места, в которых раньше люди останавливались, когда шли из одного города в другой, там уже никто не живет. Просто если уйти куда-то, погибнешь. В городах есть запасы для еды, запасы воды есть, еще как-то можно жить. Он говорит о прелюбодеянии. Не знаю, как раньше называли люди между собой то, что называется сегодня гражданский брак, но Бог всегда это называл одинаково. И святому человеку приходится жить в таком городе, где прелюбодеяние стало нормой. Ростки веры давно уже истоптаны и сломаны. И удивительно, но Бог в такой ситуации продолжает работать с людьми. Хотя про Бога уже давно забыли. Он свободен общаться с нами или не общаться. А люди делают столько зла, а Бог все равно продолжает быть к ним внимательным. Вы знаете, у Бога есть определенная ответственность по отношению к людям. Он их создал, и он не может их бросить до самого конца, он будет работать с людьми. У нас у всех есть какая-то ответственность внутри семьи, мужа по отношению к жене, или родителей, и детей. И мы не можем просто так бросить человека, с которым у нас установлены отношения, законные отношения. Даже если он нам не нравится, даже если он нас огорчил, мы все равно стараемся преодолеть это, чтобы идти дальше. И точно так же Бог. Несмотря на все вот это, что дошло уже до крайности, Бог все равно работает с этим народом и говорит ему. Иеремия говорит о том, что кто-то умирает. Да? В первом стихе так написано, что были пораженные тщери народа моего. Когда человек умирает, всегда есть кто-то, кто его оплакивает. Ну, по крайней мере, самые близкие люди. Но есть кому плакать о мертвых, но вы знаете, не так много людей плачут о живых. Мало кто плачет о живых. А тех, кто жив снаружи, но мертв внутри. Вот Иеремия из таких людей, который плачет о других. Плачете ли вы сегодня о людях, которые вокруг вас, об их грехах? Или, может быть, для вас это нормально, вы чувствуете себя в порядке или не в порядке? Вы сами-то живы или мертвы? Вот это вопрос, который каждый должен задать себе. Начиная с 3 стиха, начинается вторая часть. И эта вторая часть говорит о трех вещах. О том, что происходит на тот момент. О том, что необходимо делать людям с точки зрения Бога. И что Бог сделает в связи со всем этим. 3 стих говорит о том, что люди напрягают свой язык, как лук. Они усиливаются, переходят от одного зла к другому. Лук и стрелы, они нужны для войны. И не для того люди делают зло, чтобы познать Бога. Даже спрашивают, а где же Бог? Ведь столько неправды. Мы не всегда замечаем, когда нас обманывает кто-то. Знаете, мы привыкли доверять, что человек говорит нам правду, что все вокруг говорят правду. Но не всегда так бывает. Бог видит сердца людей. И, может быть, вы видите, что те, кто поступает сегодня неправедно, они сильны, они богаты, может быть, они во власти, они не ограничены какими-то нормами морали, которые есть у вас. И Господь говорит, что их сила и их богатство, они не от Него. Эти люди усилились неправдою, и даже того зла, которое они сделали, им не хватает. Они идут к большему. Лук, о котором говорит Иеремия, что это такое? Это оружие, которое действует на расстоянии. Вот если меч или дубина нужны для того, чтобы воевать рядом, то лук позволяет стрелять издалека, до того, как тот, кто к тебе приблизится. Сейчас времена изменились, сейчас другое оружие, ракеты, снаряды, но принцип тот же. Сначала издалека победить врага, уже потом к нему подходить. И люди, может быть, сегодня не ведут везде войну, но они ведут войну на словах. Они поражают друг друга, они убивают друг друга. И Иисус говорил о том, что слова, которые вы говорите, они могут убивать. Да? Если ты сказал своему брату, что ты дурак, да, ты уже несешь ответственность перед Богом. Иоанн писал в 3 послании, что «кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога». Что бы люди ни думали, как бы они себя ни называли, верующими или духовными, если они так поступают, они не знают Бога. Что же делать? Бог обращается к верным и говорит в 4 стихе. Берегитесь каждый, да, берегитесь своих друзей, не доверяйте братьям. Это трудные времена для народа, трудные времена и для Бога тоже. Ведь кто такой брат? Брат – это человек, с которым тебя связывают определенные отношения. Ты не можешь относиться с ним, как даже с другом, может быть. Потому что друг, ну, есть, потом его нет, новый друг появляется. А брат – это человек, с которым у тебя есть общие родители, или что-то иное тебя связывает, крепко связывает до самой смерти. И ты знаешь, что другого брата у тебя просто вот так вот не появится. Да, можно приобрести как-то друга, подружиться, но брат – это то, что не от тебя. Это либо от Бога, либо от людей, от родителей. И знаете, наша семья христианская – это то же самое. Мы же тоже братья, сестры друг к другу. Это семья. У нас тоже такие отношения. И когда к нам приходит брат, родной брат или брат вот во Христе и говорит, слушай, можешь мне там одолжить что-то, да? Мы начинаем им доверять, потому что мы знаем о них либо наши родные братья, либо христиане. Знаете, вот банк, вы пришли в банк, и вам нужно кредит получить. Банк начинает с вас требовать там документы о зарплате, о том, об этом. Почему? Банк хочет быть уверен, что вы вернете эти деньги. Да, он не хочет просто так вам их подарить. Но когда к нам приходит какой-то близкий человек, начинает спрашивать, мы ему доверяем, потому что мы в основу этого доверия кладем отношения. Мы кладем то, что мы член одной семьи, или то, что этот человек христианин. Вот эти отношения, которые мы с ним имеем, или прошлое, может быть, да, то, что этот человек для нас когда-то сделал, оно является залогом, то, что человек сдержит свое слово и вернет то, что он взял. Но есть много обманщиков, которые говорят, что они христиане. Если человек сознательно обманывает вас, пользуясь тем, что вы поверили, что он христианин, знаете, что он опорочил имя Христа и на церковь положил пятно. И горе тем, кто обманывает, используя имя Христа. Им на суде Божьем будет очень тяжело. Иногда мы легко доверяем. Я предупреждаю, что смотрите, да, Писание нас предупреждает, даже не я предупреждаю, Писание нас предупреждает, чтобы мы не были легковерны, чтобы мы не так вот легко всем доверяли, потому что мы в такие времена с вами живем. Почти такие же времена, как жил Иеремия. 5 и 6 стихи говорят, что каждый обманывает своего друга, правды не говорят. По коварству люди отрекаются знать Бога. Среди коварства мы с вами живем, как Иеремия. Мы предполагаем, что люди, общаясь с нами, говорят правду. Если бы мы знали, сколько нераспознанного обмана есть в тех словах, которые мы слышим. И когда человек обманывает, он уже не может остановиться. Он сказал одну ложь, потом эту ложь надо прикрыть другой ложью, потом третьей. Потому что если человек не хочет раскаяться, признаться, что он сделал неправильно, ему нужна новая ложь. И человек запутывает сам себя, он уже не знает, куда ему деться. И он начинает впутывать в это дело других людей. Павел говорит, не участвуй в чужих грехах, храни себя чистым. Потому что люди начинают делать так, что вы становитесь, вы согрешаете что-то, и вам потом говорят, а вот помнишь, я знаю, что ты что-то там сделал. Да? И это будет вас всегда держать. Вы никогда не сможете от этого освободиться, если не раскаетесь, если не выйдете на свет и скажете, мне все равно, что ты там скажешь или думаешь, потому что я просил прощения у Бога, и я не хочу жить с неправдой внутри себя. Да, правда, она освобождает. Бога ведь невозможно подкупить. Один поэт сказал, что он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед. Эти люди, написано, от Бога отреклись. Нет, они неофициально отреклись, как можно, да? Но внутри себя они сказали, что мы без Бога справимся. Бог нам не даст так быстро то, что нам нужно. Знаете, многие люди идут ко всяким гадалкам, идут колдунам. Почему? Потому что это работает, они говорят. Это быстро, это эффективно. Но это тоже их вовлекает в погибель. Потому что это ложь, такая же ложь. Обман, который говорят, у тебя все будет хорошо. Но на самом деле нет. На самом деле человек в этом запутывается. На смену одной болезни приходит другая, третья. И что же сделает Бог? Бог говорит, что Он расплавит, что Он испытает, что Он накажет, что Он будет мстить. Вы знаете, не наше дело мстить. Вот если вы Новый Завет читаете, это еще яснее видно. Не наше дело, это дело Божье. Бог говорит, отдайте мне, потому что я справедлив, говорит Бог, я воздам ровно столько, сколько нужно. Мы рискуем ошибиться всегда. Знаете, мы рискуем всегда либо мало, но чаще всего много воздать. Я воздам, чтобы он помнил, чтобы... Отдайте Богу, и вам легче будет, и Бог лучше это знает, как сделать. Бог будет испытывать сердца людей. И можно сказать, что наказание, оно уже началось. Как в то время было, так и постоянно Бог, он не ждет до какого-то последнего момента. Он начинает потихоньку предупреждать человека, чтобы он обратился от своего ложного пути, начал жить. 10 стих, о горах подниму плащ и вопль, и о степных пастбищах рыдания, потому что выжжены. Вот лето, которое прошло, оно показывает, все было выжжено. Потому что не просто так. Кажется, что есть запасы, что мы еще проживем, что мы научились делать искусственные продукты. Но людям трудно понять, что когда они отвлекаются от Бога в своем сердце, страшные бедствия, которые они начинают переживать, происходят именно из-за этого, что они оставили Бога, что Бог теперь будет действовать в их жизни. Ибо вся история, которая есть, она для того, чтобы люди знали Бога. Засуха – это не просто, что долго нет дождя. И землетрясение – это не просто напряжение в земной коре, которые вдруг проявились. Почему этого не было раньше? Ответ в том, что земле тяжело носить грешников. Люди думают, что нематериальное, оно ничего не весит. Ну, вот я сказал слово, да, что слово весит? Ну, ничего вроде бы не весит, да. Вот карточка какая-нибудь легкая, она весит. Но знаете же, что когда неправду сделаешь, на сердце тяжело становится, а когда покаешься, легко становится. Все-таки есть вес нашим поступкам, и Бог это все взвешивает. А мир, он очень непросто устроен, в мире есть очень много разных сил. Есть силы тяжести, есть электромагнитные силы, а внутри ядер есть тоже силы, другие совсем. Мир очень сложен. А, например, маленький магнит, он притягивает иголку гораздо сильнее, чем какой-нибудь мяч большой футбольный. Потому что там другие силы действуют. Для чего я это говорю? Потому что в мире все взаимосвязано. Земле не тяжело носить людей. Земле тяжело носить грешников. Грех тяжело носить. В Псалме 81, 5 стих говорится: «Не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли колеблются». Что сделал Бог когда-то? Бог сказал свое слово, и появилось небо, и появилась земля. Не какими-то большими экскаваторами были созданы горы, не мощными печами были накачаны недра земли, чтобы там все вот подогревало изнутри. Нет. Вот этот наш видимый мир, физический мир, был создан нематериальным способом. Послание к евреям говорит об этом, 11 глава начинается со слов: «Мы верим, что из невидимого произошло видимое». И когда человек творит нематериальное зло, говоря ложь, обманывая, клевеща, тогда люди нарушают невидимые опоры этого мира. И жизнь на земле зависит только от того, будет ли все идти по Божьим законам, по законам жизни, или нет. Ведь уход от Бога – это уход в смерть. Человек умирает. Бог не, как раз для того, чтобы нас призвал и нас соединил в церковь, чтобы объединить нас с самим собою, чтобы мы жили вечно. Только Бог вечен, ничего больше не вечно. Поэтому Он соединил нас с собой, чтобы мы имели жизнь вечную, верующие в Него. А те, кто отрекаются от Бога, уходят от Бога, они никогда не будут иметь жизни вечной. Их лекарства не продлят им жизнь настолько. Они, может быть, продлят жизнь на день, два, месяц, год, но никак не навечно. Лекарства не помогут. И засуха, которую пророк здесь наблюдает, это тоже еще не все. Господь говорит: то, что вы видите вокруг Иерусалима, будет самим Иерусалимом. Мы уже прочитали этот отрывок. И если вы почитаете книгу Иеремии или другие книги, которые написаны в то же самое время, вы увидите, что это случилось во дни этого пророка. Пришли люди с Вавилона и всех угнали. Город был разрушен. Так не будем уже глухи к тому, что Бог говорит нам через свою книгу. Будем держаться Божьего, потому что этот мир идет к концу. Не о тех людях я только говорил, которые там Бога не знают и лгут. Я говорил о нас с вами тоже, потому что верующие тоже сделаны из плоти. У нас есть Дух Святой, но это постоянная борьба внутри нас, плоти и духа. И иногда мы можем солгать. Вы знаете, человек может лгать, и мы знаем это. И мы либо раскаиваемся, либо нет. Если нет, тогда этот грех будет уводить нас от Бога. Если раскаиваемся, тогда Бог нас обновит дальше. А в заключение я хочу предложить вам некоторые вопросы для размышления. Первый вопрос. Как вы реагируете на ложь, на сплетни, на обман? Второй вопрос. Страдаете ли вы, когда грешат наши ближние, ваши ближние? Это вопросы для испытания сердца, вашего сердца, для того, чтобы понять, а где вы сегодня. Третий вопрос. А плачете ли вы о них, молитесь ли вы о них? Может быть, вы не спите ночью, плохо спите. Четвертый вопрос. Говорите ли вы правду, когда вам это невыгодно? Знаете, когда выгодно, легко говорить правду. Вот когда невыгодно, говорите ли вы правду? И пятый вопрос. А как вы объясните то, что вообще в мире происходит? Аминь.